дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стеценко, Ольга Гехтер за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в нашем городе, плюс 10 градусов в Петербурге. И о главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем до конца этого часа. Вот некоторые темы программы коротко. Заболеваемость коронавирусом побила в Петербурге весенний рекорд. В аппарате детского омбудсмена выпустили памятку, куда обращаться, если родителям требуется срочная госпитализация и не с кем оставить несовершеннолетних детей. Полиция задержала в Петербурге группу безработных, промышлявших имитированием ДТП с последующим требованием компенсации за ущерб. Вопросы кадрового обеспечения судостроительной отрасли, создание благоприятной городской среды в арктических регионах и даже выращивание там бахчевых культур обсуждали в Петербурге. Антимонопольная служба констатировала, цены на медицинские маски росли обоснованно на фоне ажиотажного спроса. В сговоре компании не замечены. В Петербурге завершился 14-й открытый конкурс композиторов имени Андрея Петрова. В северной столице впервые проходит еврейский кинофестиваль. Сегодня нашей гостьей станет Елена Калинина, руководитель Центра грамотности, координатор тотального диктанта в Петербурге. 17 октября Петербург вместе со всем миром напишет тотальный диктант. Традиционная акция должна была состояться в апреле, но из-за пандемии ее пришлось перенести на осень. Какими особенностями будет отличаться нынешний тотальный диктант? Сколько площадок откроется для участников и какая из них будет главной? Можно ли написать диктант, не выходя из дома? Это сейчас очень актуально. Все эти вопросы моя коллега Мария Топлер задаст на наши гости. Вы также можете присоединиться и задать свои вопросы на сайте нашей телерадиокомпании. Адрес rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. Также можно воспользоваться мессенджером WhatsApp номер +7 921 982 8656. Вопросы также можно задавать уже сейчас, ну и, конечно, во время беседы. Ее начало примерно через 15 минут. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последнее известие.
За прошедшие сутки в Петербурге COVID-19 выявлено 557 человек. Петербург побил свой антирекорд по числу заболевших. До сегодняшнего дня самый большой суточный прирост был зафиксирован 15 мая. Тогда диагноз подтвердился у 541 жителя города. В Ленинградской области за прошедшие сутки заболели 99 человек. Также за сутки подтверждена смерть 34 петербуржцев от COVID-19. В Ленобласти вирус унес жизни троих человек. В Петербурге на сегодня развернуто 5500 коек для пациентов с этим диагнозом. Из них свободно более 1000, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. На дистанционном обучении в связи с карантином 81 класс в 39 школах Петербурга. Это не так много с учетом того, что в городе 20 тысяч школьных классов. Обстановку с заболеваемостью в петербургских школах в комитете по образованию считают спокойной и подчеркивают, что эпидемическая ситуация и соблюдение образовательными учреждениями санитарной эпидемиологических правил строго контролируются. Также в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты 3 группы в 3 детских садиках. В Петербурге отработана схема действий. Кто возьмет на себя заботу о ребенке в случае экстренной госпитализации или планового длительного лечения родителей, если нет близких, готовых это сделать? Памятку на эту тему обнародовала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
В связи со сложной эпидемической ситуацией к детскому омбудсмену часто стали обращаться родители, которым требуется экстренная госпитализация, а ребенка оставить не с кем. Тому, как действовать в такой ситуации, посвящена памятка, которую выпустила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина. Так, при экстренной госпитализации родителю или законному представителю несовершеннолетнего необходимо сообщить участковому поликлинике или лечащему врачу больницы о том, что дома по конкретному адресу остался ребенок, и предоставить контактные номера телефонов для связи. Далее необходимо предупредить сына или дочь о том, что за ним придут знакомые. Можно договориться о кодовом слове, которое те назовут, когда позвонят в дверь. Врач обязан незамедлительно проинформировать органы опеки и попечительства по месту жительства и полицию о несовершеннолетнем, который остался без присмотра взрослых, и примут меры по его временному устройству в социозащитное лечебное учреждение на полное гособеспечение. При плановой госпитализации или трудной жизненной ситуации родителю или законному представителю необходимо заранее принять меры для временного устройства ребенка в социальную гостиницу, приют или дом-интернат. Для этого необходимо обратиться в Центр организации социального обслуживания к социальному участковому. И тот в течение 10 дней составит индивидуальную программу предоставления социальных услуг. Подробную информацию о деятельности центра и поставщиках социальных услуг можно найти на его официальном сайте или по телефону 576-05-76. За срочной помощью можно также обратиться в районные отделы социальной защиты населения, где ее обязаны оказать в течение суток.
Кроме того, информация о некоторых благотворительных фондах и организациях, осуществляющих помощь и поддержку семьям в Петербурге, есть на официальном сайте омбудсмена Анны Митяниной – spbdeti.org. Новый виртуальный проект, посвященный наиболее острым и актуальным проблемам, которые пришлось решать городской медицине в неспокойном 20-м столетии, открывается на портале архива Санкт-Петербурга. В экспозицию вошли разнообразные источники, распорядительные документы, отчеты, научные труды, воспоминания и фотографии. Елена Медведева с подробностями.
Среди затронутых тем – организация врачебной помощи в военные годы, борьба с масштабными эпидемиями тифа, испанки, холеры. Снова она вспыхнула в Петербурге в 1908 году, продолжалась почти два года и унесла жизни тысяч человек. Представлена записка Петра Столыпина городскому градоначальнику о мерах по противодействию заразе, рассказывает главный специалист архивного комитета, куратор выставки Анастасия Конохова.
Он пишет о том, что пока не будет нормальной канализации и очистных сооружений, не будет у каждого в доме чистая вода, мы холеру не победим. Один из самых моих любимых документов по холере – это письмо на французском. Оно пришло в городскую управу. Продам эффективное лекарство от холеры за 50 миллионов, что ли, долларов. Ну, какой-то жулик.
Самый большой раздел выставки посвящен Великой Отечественной войне. В годы блокады перед ленинградскими врачами были поставлены две сложнейшие задачи – спасение гражданского населения от дистрофии и цинги, а также необходимость возвращать к жизни тысячи раненых с Ленинградского фронта, говорит Анастасия Конохова.
Медицину периода Второй мировой войны мы разделили на две части. Это помощь раненым бойцам и помощь гражданскому населению. Постарались показать, какие инновации привнесли ленинградские врачи. В том числе там есть много научных документов, естественно, изучение вопроса алиментарной дистрофии, борьбы с цингой. Также мы представляем то, что готовилось городскими властями для населения. Например, очень интересный текст радиопередачи о том, как правильно из хвои приготовить настой, который обогатит организм витамином С.
Послевоенный период уже не ставил перед врачами таких сложных вызовов. Однако приведены данные о поисках путей лечения другой напасти 20 века – онкологии. Несколько разделов посвящены лечению распространенных заболеваний и снижению летальности.
Новости дня. Хроника событий.
В Петербурге изучают пассажиропоток на маршрутах общественного транспорта. До 31 октября учетчики, а их около 100, на ключевых остановках записывают вид транспортного средства, считают входящих и выходящих пассажиров, а также оценивают степень наполненности подвижного состава по шестибалльной шкале. Подсчет ведется приблизительно на 700 остановках общественного транспорта, включая автобусы, коммерческие маршруты, троллейбусы и трамваи. Замеры осуществляются в будние и выходные дни, в часы утреннего и вечернего пиков, а также в межпиковые дневные интервалы. Полученные данные будут использоваться для разработки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и схем организации транспортного обслуживания населения. Полиция задержала в Петербурге группу так называемых автоподставщиков. Официально неработающие мужчины промышляли имитированием ДТП с последующим требованием компенсации за ущерб. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Подробности деятельности банды выяснила Ольга Добышева.
Всего задержали четверых мужчин в возрасте от 31 года до 39 лет, уроженцев Петербурга и Ленинградской области. По данным уголовного розыска, банда может быть причастна минимум к 7 эпизодам мошенничества в отношении автолюбителей. Преступления совершались с декабря 2018 года. Жертвами автоподставщиков стали мужчины в возрасте от 56 до 78 лет. Четверка действовала каждый раз по одной и той же схеме, сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области области Вячеслав Степченко.
Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали 4 граждан, подозреваемых в совершении так называемых автоподстав. По версии следствия, злоумышленники передвигались по городу на 2 автомобилях, выбирали жертву и имитировали с ней дорожно-транспортное происшествие. При этом автомобиль мошенников получал одно и то же повреждение – разбитое зеркало заднего вида. Жертве мошенничества предлагалось на месте возместить ущерб, ссылаясь на нехватку времени.
На самом деле злоумышленники разбивали зеркало сами, после чего требовали у гражданина, якобы виновника аварии, деньги в счет возмещения несуществующего ущерба. При этом выбором жертвы мошенники себя особо не утруждали, имитировали ДТП и с отечественными автомобилями, и с иномарками. В последний раз они так обманули 70-летнего пенсионера. 21 сентября пожилого мужчину банда заставила отдать им 70 тысяч рублей. Мошенники на Volkswagen Tiguan и Chevrolet Lanos специально столкнулись с водителем внедорожника Land Rover на Софийской улице. Водитель одной из иномарок представился собственником сети супермаркетов и сослался на нехватку времени в связи с перевозкой крупной суммы денег. И пенсионеру предложили без оформления ДТП возместить ущерб за разбитое стекло. Так мужчина и поступил. По мнению полиции, подставщики также использовали автомобиль Audi. Некоторые машины они брали в аренду. После обысков по местам жительства фигурантов изъято 10 мобильных телефонов, 4 сим-карты, 132 тысячи рублей, а также комплект государственных номерных знаков от автомобиля. Уголовные дела по фактам преступлений возбуждены по статье «Мошенничество».
Видеопортреты автоподставщиков размещены на официальном сайте Главного управления МВД. Если вы узнали кого-то из этих мужчин, и у вас с ними тоже случались неприятные инциденты, правоохранители просят сообщить им об этом по телефонам 02 или 112.
Новости дня.
Петербург является лидером по числу вакансий в судостроительной отрасли, и дефицит кадров пока остается. Это связано с увеличением числа специалистов зрелого возраста, проблемами в подготовке по рабочим профессиям в кораблестроении, а также ростом требований к работникам. Эти и другие проблемы обсудили сегодня на рабочей встрече по вопросам кадрового обеспечения судостроительной отрасли. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Основной российский научно-технический, производственный и экспортный потенциал судостроения сосредоточен в Петербурге. На Невских берегах выполняется более 80% научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и свыше 70% промышленного производства отечественного судостроения. Обследование судна на предмет выявления коррозии, трещин в корпусе и его износа может производиться с использованием различных беспилотных авиационных систем и технологий роевого интеллекта. И российские вузы уже готовят таких специалистов завтра. Дня. С оптимизмом сообщил глава профсоюза судостроения Петербурга и Ленинградской области Сергей Максименко.
Пришло много молодежи в конструкторские бюро «Невское», «Северное ПКБ», «Алмаз», «Айсберг». И эта молодежь уже последние 3-4 года вот так активно встает на крыло, потому что то поколение, которое имело большой опыт, знания, успевает сейчас передать этой молодежи. Вот здесь как-то успели вот в этот разрыв временной, да, вот вписаться вот молодежь и быть тьфу-тьфу очень довольны.
Непосредственно на заводах наиболее остро сейчас ощущается дефицит высококвалифицированных рабочих судостроительных профессий. Сборщик корпусов металлических судов, слесарь-монтажник, судовой трубопроводчик, пояснил начальник бюро оценки и подбора персонала адмиралтейских верфей Александр Лопарев.
В численности мы растем, поэтому есть значительная нехватка в производственных рабочих. Заказы надо выполнять, справимся. Мы берем ребят с обучением, мы активно берем выпускников, мы привлекаем из регионов Астрахань, Северодвинск, других предприятий отрасли. А мы предоставляем общежития, оплачиваем общежития, мы компенсируем проезд от места пребывания до города Санкт-Петербурга в размере 15 тысяч рублей.
В Петербурге в Судпроме трудится порядка 50 тысяч человек. Средний возраст работников около 45 лет. Четверть из них имеют средний стаж более 20 лет. Судостроительная отрасль наполняет бюджет города на 20%. Поэтому городские власти разбираются в проблемах и оказывают помощь, в том числе формируют и госзаказ на подготовку кадров.
О создании благоприятной городской среды в арктических регионах Северо-Запада говорили сегодня в Петербурге. В сеансе видеосвязи с северной столицей приняли участие специалисты из Мурманской и Архангельской областей и Республики Коми. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
холодная зима, короткое лето и отдаленность территорий. Эти опции для арктических регионов выставлены, что называется, по умолчанию. Суровый климат здесь диктует и правила благоустройства городской среды. Когда межотопительный сезон длится всего пару месяцев, а нужно успеть сделать многое, крайне важен комплексный подход. Отсутствие синхронизации при выполнении работ обходится очень дорого, как в переносном, так и в самом прямом смысле, отмечает ИО министр энергетики, ЖКХ и тарифов Республики Коми Виталий Поправко. Для Петербурга сценарий, кстати, тоже во многом актуальный.
Чтобы не было такой ситуации, когда, а такое бывало в жизни не только Республики Коми, наверное, других субъектов, когда здесь уложили свежий асфальт, потом только через год поняли, что если на этой же территории, так сказать, не менять подземные коммуникации, то могут быть аварии, поэтому придется прошлогодний асфальт скрывать, проводить земляные работы и закрывать это все в обратную сторону.
В следующем году Республике Коми исполняется 100 лет. К юбилею на благоустройство в регионе направили более 1 000 000 000 рублей. Особое внимание планируют уделить дворовым территориям. А во дворах Архангельска появятся видеокамеры и видеодомофоны. Похожие проекты есть и в Петербурге. Другая система – дом-контроль – позволит управляющим компаниям через личный кабинет взаимодействовать с жителями, рассказала замминистра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева.
Эта система позволяет цифровизировать процессы управления многоквартирными домами. Там очень хорошо реализована умная аварийно-диспетчерская служба, то есть ни одна заявка не пропадет, она всегда будет отслежена, проконтролирована. Также это и учет энергоресурсов, электронное голосование по вопросам содержания многоквартирного дома.
Цифровизация поможет и в вопросах уличного освещения. Так, в Архангельской области энергоэффективными лампами оборудованы уже 214 общественных территорий. Напомним, Петербург полностью избавится от ртутных светильников должен до конца года. А в Мурманской области сейчас разрабатывают целый мастер-план по световому дизайну. Специалисты создадут особую систему подсветки зданий и улиц на период полярной ночи, с тем, чтобы на протяжении нескольких месяцев без солнца организм человека не испытывал психологического дискомфорта.
Ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова поделились результатами первого года эксперимента по выращиванию арбузов и дынь в арктической зоне. Арбузы оказались более готовы к тяжелым погодным условиям, чем дыни. Тему продолжит Артем Сащенко.
И на Марсе будут яблони цвести. Вспоминаются строчки из известной песни, звучащей в фантастическом фильме «Мечте навстречу», когда видишь результаты эксперимента по выращиванию арбузов и дынь в арктической зоне. В условиях Крайнего Севера, говорят специалисты, не хватает овощей и фруктов, любой растительной пищи. Жители региона испытывают недостаток витамина D, который они стараются компенсировать жирной рыбой и дикими ягодами. Поэтому расширение спектра овощей и фруктов, которые способны расти в сложных климатических условиях, крайне важно, говорят работники Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова. Год назад стартовал эксперимент по выращиванию в Арктике арбузов и дынь. Использовались сорта, созданные традиционными методами селекции, без вмешательства в геном. Промежуточные итоги показали, что арбузы растут в тяжелых условиях лучше, чем дыни. Но над вкусом еще надо работать, говорит ученый-секретарь Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова Юлия Ухатова.
В испытании было два сорта арбуза. Это сорт «Сюрприз», он с зеленой корой и желтой мякотью. А был еще сорт «Подарок солнца». Это желтокорый сорт с красной мякотью. В условиях полярной станции плоды этого сорта получились, к сожалению, не очень высокого вкусового качества. Например, я могу привести бальную оценку вкуса. Это средняя по 14 экспертам, принимающим участие в дегустации. А арбуз-сюрприз был оценен от 3,5 до 4,5 баллов. А вот арбуз сорта «Подарок солнца», к сожалению, на полярной станции получил 2 по вкусовым качествам. Арбуз сорта «Сюрприз» мы рекомендуем для дальнейшего продвижения.
Основные итоги эксперимента можно будет подвести через 2 года. Вопросов 2. Во-первых, не окажется ли, что вырастить фрукты и овощи в таких условиях дороже, чем привезти готовые из других широт? Во-вторых, когда овощи и фрукты пытаются вырастить в условиях вечной мерзлоты, обычно добавляют нитраты, которые могут негативно повлиять на организм человека. Ученые успокаивают, дополнительного внесения удобрений на полярной станции не проводилось, но на содержание нитратов все арбузы и дыни все равно проверят. А дальше в планах попробовать вырастить в условиях северных регионов киви.
18:29 в Петербурге. В городе уже 9 градусов тепла. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 1 до 3 метров в секунду. Его скорость. Относительная влажность воздуха 84%. В последней четверти часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня. Кроме того, вы узнаете о новостях культуры и экономики. В частности, мы расскажем о том, что в Петербурге завершился 14-й открытый конкурс композиторов имени Андрея Петрова и, конечно, о его победителях, о том, что в нашем городе впервые проходит еврейский кинофестиваль. Кроме того, вы узнаете о том, что антимонопольная служба прекратила дело в отношении поставщиков медицинских масок, не найдя основания для наказания этих компаний. Итак, все это в последние четверти часа, также прогноз погоды на 3 дня и курсы валют на ближайший день. Ну, а буквально через 1,5 минуты вы услышите нашу гостью. Это Елена Калинина, руководитель Центра грамотности, координатор тотального диктанта в Петербурге. 17 октября Петербург напишет тотальный диктант вместе со всем миром. Традиционная акция должна была состояться в апреле, ее перенесли на осень из-за пандемии. А сегодня разговор пойдет о том, какими особенностями будет отличаться нынешний тотальный диктант, сколько площадок откроется для участников, какая из них будет главной и можно ли написать диктант, не выходя из дома. Эти и другие вопросы моя коллега Мария Топлер задаст нашей гости. И вас я тоже приглашаю принять участие в разговоре. Вы можете писать свои вопросы на сайте нашей компании. Адрес rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. Ну и также вы можете воспользоваться мессенджером WhatsApp номер +7 921 982 8656. Итак, через 1,5 минуты встречаем гостю.
18:32 в Петербурге. В студию микрофона Мария Топлер. Здравствуйте. Я с удовольствием представляю нашу гостью. Сегодня на телефонной связи со студией Елена Калинина, руководитель Центра грамотности, координатор тотального диктанта в Петербурге. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот еще раз я повторю с удовольствием, что в ближайшую субботу, 17 октября, Петербург, как и весь мир, напишет тотальный диктант, смогут проверить свою грамотность все желающие. Елена, учитывая нынешние непростые обстоятельства, как все будет происходить?
Да, конечно, в этом году формат проведения акции претерпел некоторые изменения, поскольку в Петербурге пока еще разрешено проводить мероприятия при соблюдении противоэпидемиологических мер. Мы готовим площадки для участников. В частности, 88 площадок на настоящий момент планируют принять участников 17 октября. Но, безусловно, написание будет отличаться от прошлых лет. В частности, будет соблюдаться строгая дистанция между участниками. Это не менее 1,5 метра, на некоторых площадках даже и больше. Вход, безусловно, в масках и перчатках. В общем, те все меры, которые действуют сегодня в городе, они, безусловно, будут соблюдаться и при проведении диктанта. Это, конечно, необычно для нас. Никогда еще, наверное, участники диктанта не сидели так свободно, как в этот раз, скорее всего, да, будут сидеть на площадках. Но зато это точно будет истинная проверка своих знаний, потому что подсмотреть у соседа вряд ли получится.
Да, меньше возможности списать.
Да, мы, конечно, привыкли к плотным рядам, к аншлагам во всех аудиториях, и в этом году будет по-другому, но вот такова особенность этого года. Пока все планируем, если в городе не будут введены какие-то дополнительные ограничения и дополнительные меры, то 17 октября диктант вот на этих 88 площадках состоится.
Угу. Елена, прежде чем мы поговорим о других форматах, которые нынче предлагают участникам тотального диктанта, про регистрацию. Регистрация уже идет, она началась 8 октября, и, к сожалению, на многих площадках я была на сайте тотального диктанта и увидела, что в Петербурге на подавляющем большинстве, я бы даже сказала, площадок регистрация уже закончена. Ну, наверное, это связано и с тем, что из-за свободной рассадки участников количество мест существенно сократилось, да, поэтому
да,
те, кто сейчас
так
нас слышит и все-таки понимает, что 17 октября хочет написать диктант очно, надо поторопиться и уже посмотреть, ну, выбрать из того, что осталось, и зарегистрироваться. Как это можно сделать? Давайте напомним.
Да, это можно сделать на сайте тотального диктанта totaldict.ru. Там нужно выбрать диктант в своем городе. В левом верхнем углу сайта есть такая опция «Выбрать города», «Выбрать город». И когда вы выбираете Санкт-Петербург, вы попадаете уже на нашу страницу с нашими площадками. Там есть перечень площадок с обозначенным количеством свободных мест на этих площадках. Они все-таки еще есть. Где-то на 20 площадках примерно есть свободные места. Но, да, как правило, это уже нет центральные площадки, но тем не менее места еще есть.
Угу. Вы смотрите на некоторых... Да, извините, перебиваю.
Да-да-да.
На некоторых площадках присутствует уточнение «без столов». Вот что это значит?
Не стоит пугаться такой надписи. Это значит, что, конечно, там будут посадочные места. Ну, например, это могут быть театры или какие-то другие площадки, где нет возможности поставить столы. Но участники на входе будут получать такие пластиковые канцелярские планшеты вместе с бланком, mm-hmm. на котором они смогут писать диктант. Это практикуется уже несколько лет и, в общем-то, вполне удобно. То есть, конечно mm-hmm. же, это будут посадочные места просто с планшетами
на коленях.
Под бланк, да, то есть угу. это можно будет положить на колени.
Угу. Елена, про главную площадку акции буквально несколько слов. Где это будет и кто там будет диктатором?
К нашей гордости, радости, главная площадка – это главный штаб Эрмитажа. По-прежнему планируется, безусловно, там проведение диктанта с участниками, но, конечно, мест уже на главную площадку не осталось, только если кто-то будет отменять регистрацию, можно ловить это место. В главном штабе Эрмитажа диктант прочитает его автор Андрей Геласимов, писатель. Впервые Петербург за 9 лет своего проведения принимает у себя именно автора текста, и впервые из Петербурга автор прочитает диктант. Uh-huh. Около 200 человек смогут написать его прямо в главном штабе Эрмитажа, непосредственно на площадке, а остальные участники это могут сделать, просмотрев онлайн-трансляцию, подключившись к онлайн-трансляции. То есть не обязательно присутствовать на этой площадке вживую, чтобы написать текст угу. под диктовку Андрея Геласимова из Эрмитажа.
Угу. Что это за текст будет?
Это одна из четырех частей единого текста, посвященный Циолковскому, становлению его как гения. Это очень интересная история с символическим для нашего года названием «Пераспера». Конечно, текст был написан еще в прошлом году, и название его было уже тогда утверждено, но вот в нынешних обстоятельствах это название заиграло новыми красками, потому что вот через тернии мы в том числе и пробираемся, чтобы организовать, провести эту акцию в этом году.
Угу.
Да, так что текст посвящен Константину Циолковскому, это тема космоса, но он посвящен именно скорее становлению гения.
Угу.
То есть это не космическая научная тематика, это скорее вот биография гения внутри вот такой большой, важной отрасли, как угу. космическая.
Елена, ну еще раз подчеркнем, что для того, чтобы стать участником диктанта на главной площадке, не обязательно приходить в главный штаб Эрмитажа, можно сделать это из дома, и текст в таком случае продиктует сам автор Андрей Геласимов. Для того, чтобы зарегистрироваться в онлайн-формате, что-то нужно делать специально, или просто в день диктанта выйти в интернет?
Да, тут меньше специальных действий требуется. Действительно, нужно просто в день диктанта. Наша трансляция начнется в 14.00 из Петербурга, из главного штаба к этому времени. Ну, лучше чуть-чуть пораньше, минут за 15, зайти на сайт тотального диктанта. Там нужно будет просто войти на сайт через... Не обязательно регистрироваться, вот как обычно, на там, специальную площадку. Просто войти на сайт и ждать начала трансляции.
Угу, угу. Ну вот для тех, кто хочет написать диктант, не выходя из дома, предусмотрена в этом году еще одна возможность, еще один формат под хэштегом «Пишем дома». Расскажите, пожалуйста, поподробнее про него.
Верно, да, это новшество этого года как раз для тех участников, которые не хотят рисковать идти на площадке или которым не досталось место на площадке, предусмотрен этот вариант. С сегодняшнего дня в Петербурге открыты пункты выдачи фирменных ручек и бланков для написания диктанта. Дома это те же ручки и бланки, которые участники получают на площадках. И можно прийти и заранее получить вот этот набор для написания тотального диктанта, включить онлайн-трансляцию и просто вот по старинке от руки дома написать этот текст. Mm-hmm. После можно проверить себя самостоятельно, потому что прямо в день диктанта на сайте тотального диктанта будет проведен экспресс-разбор этого текста, и можно себя проверить. Но можно и будет принести такую работу и в штаб проверки, который начнет свою работу с 20 октября. Режим его работы и адрес мы опубликуем на петербургской странице сайта totaldict.ru.
Mm-hmm. Но так же, как и адреса, по которым можно получить ручки и бланки. Тоже
да,
их там можно найти.
Вся информация есть сейчас на петербургской странице сайта totaldict.ru. Там есть адреса и график выдачи бланков и ручек. Mm-hmm. Там же появятся адреса вот пункта проверки, куда можно будет принести. Это самый центр города, главный кампус РГПУ имени Герцена напротив Казанского собора. То есть место mm-hmm. достаточно удобное. И при желании, если все-таки хочется, чтобы работу проверил живой учитель, работу, написанную дома, можно принести работу в штаб проверки. Мы такую возможность mm-hmm. тоже участникам хотим оставить.
Елена, надо, наверное, подчеркнуть, что все равно участники, которые выберут этот формат, они не получат оценку и не смогут претендовать на звание отличников и все,
да.
что за этим стоит. Это просто как бы вот написание диктанта, проверка собственных сил.
Да, да, это в наибольшей степени проверка себя, чем при других форматах, потому что при написании диктанта на площадках, безусловно, работы собираются и проверяются экспертной комиссией. При написании диктанта онлайн в специальном окне на сайте это делает программа, специально обученная для проверки тотального диктанта. Ну, а вот участники, которые напишут диктант дома на листочке, конечно, максимум смогут проверить себя, либо принести работу в пункт проверки, где отметят ошибки, но не поставят оценку, потому mm-hmm. что, конечно, при таком написании больше всего возможностей где-то себя перепроверить, mm-hmm. и, конечно, такие...
С этим соблазном трудно справиться.
Да, и такие оценки не будут совсем mm-hmm. равны тем оценкам, которые участники получат на площадках, тем более при невозможности списать у соседа в этом mm-hmm. году с нашей вот этой дистанцией.
Ну, а ручки и бланки, это, видимо, ну, просто сувенир на память, да, что ты был
да.
участником акции.
Да, и на ручке будет написано название текста этого года, вот то самое «Параспора», она останется на память, фирменный бланк, и в пунктах выдачи, как и на площадках, мы раздаем еще участникам такие фирменные сувениры, набор наклеек с символикой тотального диктанта. Это такой тоже маленький, приятный такой подарок.
Угу. Елена Калинина, руководитель Центра грамотности, координатор тотального диктанта в Петербурге, сегодня отвечает на наши вопросы. И, Елена, вот такой еще вопрос от нашей слушательницы на мессенджер WhatsApp. Она его прислала. Добрый вечер. В городе Гатчина в этом году нет ни одной площадки. Хотели организовать детей для участия на бланках с фирменными ручками. Невозможно дозвониться по горячей линии. На сообщение тоже никто не отвечает. Наш город Гатчину хотят сделать столицей Ленинградской области, но наши жители не могут воспользоваться всеми формами диктанта. Очень жаль, рукописное письмо очень полезно. Где можно получить ручки? Вот такой вопрос.
Я могу только... Сожалею, да, что возникла такая ситуация, но Гатчина не находится в нашей зоне работы, поскольку это действительно Ленинградская область, а не uh-huh. Петербург. У нас все-таки разделено координирование, и мы координируем только площадки петербургские и петербургских пригородов, которые административно являются Петербургом. Поэтому, к
сожалению, куда ей обратиться?
Но можно приехать в пункты выдачи, которые работают в Петербурге, это совершенно точно. Они будут работать вплоть до пятницы, очень много тоже площадок в центре выдачи, удобных, и можно приехать на эти пункты и получить ручки, например, для написания вот, для школьников, например, uh-huh. да, или ну для той аудитории, в которой планируется провести этот диктант. Только вот так мы можем помочь соседнему региону. Uh-huh. Не могу сейчас сказать, по какой причине координатор Гатчины не выходят на связь. К сожалению, не могу сказать.
Ну, понятно. Но главное, что вы предложили какой-то путь решения этой проблемы.
Да, можно включить трансляцию, да, можно получить ручки в Петербурге.
Елена, еще хочется получить такую небольшую подсказку, как мы всегда это делаем в подобных разговорах перед тотальным диктантом, небольшую подсказку для слушателей, на что в последние дни им сейчас при подготовке стоит обратить особенное внимание, может быть, на какие-то правила орфографии, пунктуации, что будет использовано в нынешнем тексте.
В первую очередь я рекомендую, опять же, пройти на сайт totaldict.ru, и там есть раздел «Онлайн-школа тотального диктанта», и там приводится целый курс по подготовке к диктанту этого года. Еще весной начались занятия, они были записаны онлайн в том числе, и их можно до сих пор просмотреть. То есть это видеозаписи уроков. Главное, что в названии этих уроков вынесены темы неспроста. То есть эти темы выбраны не случайно, это те темы, которые особенно полезно будет вспомнить перед текстом, перед написанием текста этого года. То есть можно ориентироваться на перечень тем в онлайн-школе тотального диктанта 2020. И еще могу порекомендовать в главной группе тотального диктанта ВКонтакте. Сейчас идет публикация 12 слов тотального диктанта. Это тоже традиция, которая зародилась в один из прошлых годов. И там некоторые каверзные слова все-таки рассекречиваются, которые встретятся в диктанте. В частности, это, например, слово «скрупулезный», в котором очень велика вероятность совершить ошибку. Да, вот оно рассекречено. И в сообществе ВКонтакте тотального диктанта эти слова публикуются. Можно их там посмотреть.
Ну вот, может быть, такие небольшие подсказки как раз и помогут написать диктант грамотному человеку, высокограмотному, на пятерку. А у многих есть такие амбиции стать отличником тотального диктанта. Елена, допускается ли, ну, хоть одна ошибка для того, чтобы
одна
получить
пунктуационная, традиционно одна пунктуационная, одна орфографическая, к сожалению, это уже 4. Поэтому иногда бывает важно, да, обратить внимание на написание какого-то орфографически каверзного слова, вот, например, к которому относится вот это самое «скрупулезный», потому что действительно можно ошибиться всего лишь в одном слове, в нем, и уже будет не
пониженная
пятерка.
Оценка.
Да.
А когда участники узнают свои результаты, в какие сроки пройдет проверка, и как можно будет ознакомиться с результатом?
А в течение недели, по крайней мере, в Петербурге мы в течение недели после диктанта проверяем работы, то есть с понедельника по четверг будет идти проверка. Мы планируем уже в пятницу загрузить результаты на сайт. Каждый участник может узнать только свою оценку. На всякий случай тоже успокою здесь тех, кто, может быть, волнуется, что будут какие-то публичные списки. Нет, на сайте через личный кабинет по тем данным, которые каждый участник индивидуально указал в своем бланке для написания диктанта, можно будет узнать свою конкретную оценку. Это ориентировочно уже можно будет сделать вот через неделю после диктанта, в пятницу мы планируем загрузить эти результаты. А уже в субботу начнется выдача работ, то есть можно уже в субботу приходить и посмотреть, забрать свой диктант и посмотреть на свою работу уже вживую. Также график выдачи работ будет опубликован на петербургской странице сайта тотального диктанта. Это будут 4 дня на протяжении вот 2 недель после диктантов.
Понятно. Елена Калинина, руководитель Центра грамотности, координатор тотального диктанта в Петербурге. Елена, удачного проведения этой акции. Я очень надеюсь, это как бы отложенное с предыдущей весны, а весной будущего года 2021 тотальный диктант вновь состоится. И хочется верить, что полностью в привычном формате он будет происходить. И мы очно здесь в личном общении обсудим все подробности его проведения. Спасибо вам за...
Мы тоже на это надеемся. Спасибо. Да, спасибо.
Всего доброго. Удачи. До свидания.
До свидания. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
В 18:49 в Петербурге. В городе сейчас 9 градусов тепла. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Продолжаю рассказ о событиях дня. Экс-глава Федерального государственного учреждения «Сайминский канал» Евгений Демидов признан судом виновным в особо крупном мошенничестве. В сговоре с подрядчиками он похитил 35 миллионов из федерального бюджета. Демидов должен был обеспечивать обязательства по международному договору об аренде канала. В частности, отремонтировать 22 навигационных знака на Сайминском фарватере. Работы почти на 84 миллиона рублей по факту были выполнены не целиком, хотя все бумаги были подписаны. 35 миллионов из суммы Демидов похитил и поделил с сообщниками. Суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима. Рабочий петербургского завода признался в жестоком убийстве коллеги. Части тела мужчины, упакованные в строительные мешки, нашли 22 сентября в реке Екатеринговке. 34-летнего мужчину задержали по подозрению в этом преступлении. Он подтвердил, что на почве личной неприязни убил 37-летнего коллегу ударом ножа в шею, а от расчлененного тела избавился, сбросив мешки в воду. Расчленитель взят под стражу до 9 декабря. Следствие ходатайствовало об аресте молодого человека, который насмерть сбил мать троих детей, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора в Невском районе. Несчастье произошло 11 октября. 18-летний студент колледжа Юсуп Рамаданов, уроженец одной из северокавказских республик, без водительских прав сел за руль «Лады» своего брата. Около 10 часов вечера на скорости под 100 км в час молодой человек попытался проскочить на красный сигнал светофора перекресток проспекта Большевиков и улицы Тельмана. В результате он сбил женщину, переходившую дорогу по зебре на зеленый. После этого его авто врезалось в иномарку под управлением 25-летнего мужчины. 36-летняя женщина-пешеход скончалась на месте, а пассажиры иномарки, женщина 27 лет и ее 11-месячная дочь получили травмы и госпитализировали. Юноше предъявлено обвинение в рамках уголовного дела. До 16 октября будет работать горячая линия по вопросам отопления и другим проблемам ЖКХ в жилых домах. Жалобы принимают в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. Номер телефона 8-931-308-1774. Звонить можно с 10 до 17 часов. По любым коммунальным проблемам, например, если не топят или топят плохо, не доделан ремонт в подъезде, течет крыша, в подвале стоит вода. Причем по всем этим вопросам можно не только позвонить, но и отправить электронное письмо. В письме необходимо указать фамилию, имя, отчество, место фактического проживания, контактный телефон и изложить суть проблемы.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие: доллар 77 рублей 29 копеек, евро 91 рубль 7 копеек. Петербургская УФАС сообщила о прекращении дела, возбужденного в отношении поставщиков медицинских масок. Весной цены на средства индивидуальной защиты взлетели из-за пандемии и введенных ограничений, что вызвало обоснованное возмущение у людей. В ходе антикартельного расследования установлено, что перечисленные организации не согласовывали между собой ценовую политику, и если и поднимали цены, то это повышение не было единообразным и одномоментным. В УФАС пришли к выводу, что повышение цен вызвали высокий спрос и дефицит, и подчеркнули, что такая ситуация наблюдалась не только в России, но и в других странах. Сейчас, отметили в управлении, маски можно купить в аптеках, ритейле, интернет-магазинах. Цены стартуют от 3 рублей за штуку. Правительство Петербурга согласовало новые требования к городским вывескам и рекламным конструкциям. Как сообщили в Комитете по градостроительству и архитектуре, необходимые изменения и правила благоустройства разработаны и ожидают утверждения губернатора. По сравнению с действующей редакцией, требования будут смягчены. Увеличен максимально допустимый размер информационных конструкций. Для аптек разрешены консольные вывески в виде креста. Для автодилеров, ресторанов и АЗС установлен порядок размещения отдельно стоящих элементов наружной информации. Изменения стали итогом 3-летней борьбы бизнеса за либерализацию требований к вывескам.
Новости дня. Культура.
Накануне в Большом зале филармонии завершился открытый конкурс композиторов имени Андрея Петрова. На рассмотрение жюри поступило 345 музыкальных сочинений из 47 стран. Лучшим признано произведение итальянского симфониста Андреа Портера. С подробностями Владимир Снитков.
Открытый конкурс композиторов имени Андрея Петрова в этот раз носит почти юбилейный статус. В 2020 году автору сотен музыкальных произведений, популярных песен и мелодий исполнилось бы 90 лет. Имя маэстро широко известно в музыкальном мире, пользуется абсолютным авторитетом. Не случайно на рассмотрение конкурсной комиссии в этом году поступило 345 симфонических сочинений из 47 стран мира. По словам председателя жюри композитора Александра Раскатова, несмотря на серьезные ограничения, конкурс прошел на самом высоком уровне, а по количеству присланных произведений может претендовать даже на книгу Гиннесса.
Этот конкурс, конкурс имени Андрея Петрова, имеет очень большое будущее. Что важно, что мы видим большую многогранность, большой спектр представленных сочинений. Все, кого мы слышали, сегодня очень разные яркие музыкальные фигуры. И самое главное, мне кажется, тенденция этого конкурса, еще раз скажу, для меня это очень важно, мир разнообразен, мир неоднообразен, невозможно писать всем под одну ребенку. И вот, мне кажется, это самое главное качество, свойство этого конкурса.
После отборочных этапов в финал вышли авторы из России, Великобритании, США и Италии. Лучшим признано произведение итальянского симфониста Андреа Портера. Несмотря на свой относительно молодой возраст, 47 лет, он обладатель многих композиторских наград, а его музыка исполняется в разных странах мира, от Греции до Японии. Вторую премию жюри присудил россиянину Артуру Вабелю. Обладателем третьей премии стал английский композитор Райан Латимер. Приз зрительских симпатий достался российскому композитору Тарасу Буевскому за концерт для скрипки с оркестром.
В Петербурге проходит первый еврейский кинофестиваль. Задействованы три крупные площадки – Новая Голландия, Англитера, Дом кино. За неделю работы фестиваля будет много интересного. Это не только фильмы, но и обсуждения и экскурсии. О программе и участниках подробнее расскажет Елена Серова.
Фестивали еврейского кино проходят во многих странах. 5 лет назад такой фестиваль впервые состоялся в Москве. В этом году эстафету подхватил Петербург. В программе 26 художественных, документальных и короткометражных фильмов, снятых за 2 последних года российскими и зарубежными кинематографистами. Среди них документальная драма «Адвокат» о женщине, которая в суде выступает в защиту палестинских боевиков, и экспериментальная картина «В прах» о мужчине, который потерял жену и пытается понять, что такое смерть. В сатирической анимации «Седер-мазохизм» зрителям предлагается новая интерпретация исхода евреев из Египта, а в документальном фильме «Интонация Большой Одессы» поднимается проблема малой родины, которую почему-то покидают. По словам исполнительного продюсера Евгения Левитина, у всех фильмов есть социальная повестка.
Выбирали максимально широкий спектр, чтобы было и игровое кино, и документальное, и художественное, анимация, и короткий метр. И широта тем, как раз идея фестиваля в том, чтобы показать, что еврейское кино – это не только про Холокост или про выход из Египта, а про то, что есть социальная повестка.
В рамках фестиваля зрителей ждет 15 просветительских сессий и обсуждений вместе с экспертами, что, по мнению координатора образовательной программы Олега Дрёмова, делает его более актуальным.
Каждый мы приурочили какую-то образовательную тему. Там будет, например, фильм про Одессу и феномен, почему большое количество местных оттуда уезжает. Мы решили как-то это актуализировать для петербуржцев и поговорить про приезжающих в Петербург. И мы, мало того, это сделаем еще через экскурсию.
В ближайшие дни в программе фильмы про писательницу Дину Рубину, танцовщиков легендарной израильской труппы Батшева и про Чехова с Левитаном. Аналогичный кинофестиваль сейчас проходит в Екатеринбурге, а в ноябре ожидается в Москве.
18:58 в Петербурге. По просьбам наших слушателей я повторю. Телефон горячей линии по вопросам отопления и другим проблемам ЖКХ в жилых домах в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. Итак, номер телефона 8-931-308-1774. Ситуация на дорогах в Петербурге в настоящий момент оценивается в 7 баллов. Пробки серьезные. Упомяну только одну. На ЗСД от Вантового моста через Корабельный фарватер до улицы Оптиков скорость потока всего лишь 5 км в час. Что касается погоды, в ближайшие сутки облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь по области, днем преимущественно без осадков, в Петербурге осадков не обещают, ночью туман. Ветер ночью северо-западный, северный, днем перейдет к северо-восточному, слабый. Температура воздуха ночью плюс 1-6 градусов по области, в Петербурге 4-6 градусов тепла. В области днем 7-12 градусов, в Петербурге 9-11. Атмосферное давление будет слабо повышаться. В следующие двое суток местами небольшие дожди. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем от 4 до 9 градусов тепла. Программу «Новости дня» провели у микрофона Мария Топлер и я, Ольга Стаценко. Ольга Гехтер работала за звукорежиссерским пультом. Всего хорошего.